дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Здесь Ксения Ларина, здесь Виталий Дымарский. Виталий, приветствую.
Здравствуйте.
И в гостях у нас сегодня историк Игорь Долуцкий. Добрый день, Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
А вот после первых двух передач, которые были посвящены биографии Никиты Сергеевича Хрущева, мы постарались подробно
осветить
его путь до 1953 года, а потом решили вот пойти уже против всяческих хронологий и брать какие-нибудь такие знаковые, яркие события из этого десятилетия хрущевского для того, чтобы подробнее о них поговорить. Но тут сам Бог велел, в связи с выступлениями нашего президента в Америке, в ООН и в университете в Питтсбурге, поговорить вот о том знаменательном визите Никиты Сергеевича Хрущева. 50 лет назад это случилось, в 1959 году.
В сентябре. То есть фактически действительно ровно 50 лет.
Да, с 15 по 27 как раз.
Ну вот для начала давайте мы немножечко такую картинку нарисуем из жизни Советского Союза 1959 года. Что это такое был за год для нашей страны, Игорь?
Ну, год был примечательный. Ветер эпохи дул в наши паруса. Это был один из лучших годов Хрущева. Сельское хозяйство процветало. Вот сейчас трудно представить себе, да, а Сенатская комиссия США как раз вот в это время она прикинула и выяснила, что к 70-му году мы Америку, Советский Союз, обгоним по промышленному производству. MIT воспевало наши плановые успехи. То есть, казалось, все прекрасно. Больше того, очевидно было наше превосходство над Соединенными Штатами. Опросы по самым ключевым столицам мира показывали, что люди на Земле уверены примерно от 40 до 60%, что Советский Союз выиграет в холодной войне. Вот буквально накануне Хрущев, естественно, это приурочил событие, 12 сентября наша ракета достигла Луны, вымпел там оставила, да. То есть мы приехали не с пустыми руками.
Кстати говоря, привезли с собой очень много подарков, в том числе копию вот этого вымпела, который был доставлен на Луну. Хрущев подарил эту копию Эйзенхауэру. А вообще проблема подарков долго и нудно обсуждалась в ЦК КПСС.
Что вести. Да.
Что вести. Ну и, в общем, такой был набор достаточно традиционный. Это икра, вина, водки, шкатулки, матрешки, ковры, ружья, долгоиграющие пластины. Пластинки, книги Шолохова на английском языке переведённые.
Ну, Шолохов же поехал.
Ну, да, он был среди сопровождавших лиц. Так что такой традиционный набор подарков, в том числе и копия вот этого вымпела, доставленного на Луну.
А я хочу прочитать, прости, Виталий, здесь пришел очень хороший, даже не вопрос, а такая реплика от нашего слушателя с Украины на наш сайт. В 59-м году Никита Хрущев впервые, как советский руководитель, совершил официальный визит в Америку. Впервые Америка была представлена советскому человеку не как противник, а как передовая высокоразвитая страна, а первая американская выставка в 59-м году вообще приоткрыла железный занавес. Среди экспонатов были новейшие модели американских катеров, трактора, телевизионные установки, высокотехнологическое оборудование, новые экспериментальные принадлежности домашнего и кухонного обихода. Выставку в течение 6 месяцев посетило более 3 миллионов человек. Хрущев впервые стал расселять людей из коммуналок в отдельные малометражки. Вы согласны, что это была первая оттепель в холодной войне?
Ну, первое это было, наверное, еще раньше, в 55-м году, во время Женевы. Но, в общем, да, только выставками мы обменялись. Туда наша выставка поехала, сюда поехала с Никсоном американская выставка. Ну, проблема была немножко не в выставках. Никита Сергеевич напрашивался на встречу с Эйзенхауэром. Никак он ее добиться не мог. Вот. И он пытался, загнав вообще все, что можно, в тупик, после потепления 1955 года, он пытался вот эти тупики как бы разблокировать. Поэтому тут много всего переплелось.
Ну, собственно говоря, тупики, если не знаю, согласитесь вы или нет, тупики, собственно говоря, это была Венгрия 1956 года, безусловно, да? То есть наше поведение в Венгрии. И неразрешенный с конца 40-х годов вопрос, германский вопрос, как его называли, германский и берлинский вопрос.
Да, берлинский вопрос, конечно. Ну, и был еще советский кризис, который
советский кризис.
Да, в итоге-то Хрущев сделал выводы, как Молотов говорил, Никита Сергеевич ноги на стол положил, что нам нет преград ни в море, ни на суше. То есть его несло, как Остапа. Вот, и он в торжествующей вот таком ореоле собирался с Америкой разблокировать тупики. Теснил он Америку. У них 2%, а у нас 9% темпа ежегодного прироста. Да. Так что...
Да, и вот эти вот, если говорить вот об этих, об обстановке 59-го года, то, собственно говоря, хотя из этого визита Хрущева в Америку вот до сих пор, наверное, в памяти остались в основном там что, кукуруза, наверное, в первую очередь, и Кузькина мать, хотя Кузькина мать, как выясняется, там было сказано раньше, еще на выставке в Москве, на американской выставке в Москве, вот, то вообще этот визит был глубоко, можно так сказать, политическим. И там было очень много политических вопросов, которые Хрущев ездил, поехал обсуждать. И в первую очередь, конечно, я бы на первое место, во всяком случае, поставил германский вопрос.
Да это, да, бесспорно, что да. Штука-то в чем?
Поскольку Хрущев, извините, просто Хрущев фактически, так сказать, шантажировал Америку, он говорил, что если мы сейчас вчетвером, четыре страны-победительницы, не договоримся по Германии, то мы подписываем сепаратный мирный договор с ГДР, и таким образом увековечиваем разделение Германии. И, кстати говоря, и ссылался на то, что мы можем это сделать, не дожидаясь союзников, поскольку американцы заключили договор с Японией, мирный договор с Японией после 1945 года, не дожидаясь, как бы, пока Советский Союз подписал.
Хуже того, он же тут же этот тупик сам и сделал. Он им поставил ультиматум осенью 1958 года, если они до 27 мая не подпишут, то он этот договор с немцами осуществит. Да. И в одностороннем порядке. Так что, да, и грозил, что если что, мы своих союзников в беде не оставим. В этом смысле он оставался типичным сталинистом во внешней политике.
Каким образом составилась программа маршрута и как формировалась делегация?
Ну, делегация долго формировалась. Сверху вниз она должна была формироваться. Ясно было, что должен был ехать Хрущев. Дальше долго сочиняли, надо ли или не надо ехать родственникам. Микояну говорил, что должны родственники ехать. Дальше необходимые министры, которые...
А родственники всего... поехали, простите?
Да, Нина Петровна поехала, четверо детей и внучка поехала. Вот. Ну, Микояну говорил, он сказал, что так у них вот принято. Никите Сергеевичу это очень понравилось, хотя Нина Петровна потом обижалась на всякие там карикатуры, когда ее полненько рисовали. Она говорила, знала бы, не поехала. Вот. Долго не знали, брать Шолохова или нет. Хрущев говорил, ну вот он там выпивает.
А как вообще возникла эта идея взять Шолохова? То есть нужны,
ну,
были
надо
какие-то писатели, деятели культуры. Да?
Конечно, там журналистов было пруд-пруди, они туда раньше приехали. А надо было ключевых, значит, министров, ну и, конечно, Громыко. Вот Громыко, у Хрущева было сложное отношение, но без него он ехать не хотел. Так что вот в основном, это же личная политика, да? Вот он был сторонник личной политики, да так же, как и Эйзенхауэр. Вот. Ему нужен был просто клерк. Громыко при нем был вот таким клерком. То есть реально все переговоры вытягивали, и все эти вот, как это, скажем так, взбрыкивания Никиты Сергеевича прикрывали вот его секретари и Громыко.
В расписании маршрута, цитирую я по книжке,
конечно,
в расписании маршрута, который прислал из Москвы в Пицунду Громыко, значились переговоры в Кэмп-Дэвиде. Кэмп-Дэвид подозрительно спросил Хрущев, что это такое. Громыко не знал, что это такое, и просто перевел. Лагерь Дэвид. Что еще за лагерь, воскликнул Хрущев? Почему переговоры не будут проводиться в столице? Пришлось навести справки в Вашингтоне. Выяснилось, что Кэмп-Дэвид – дача президента в Мэриленде.
Но, между прочим, Хрущев в своих воспоминаниях тоже пишет об этом, и там честно признается, что он не знал. И самое смешное, что он запросил МИД, что такое Кэмп-Дэвид. И МИД не смог ответить, что это такое. И
да, был... он-то боялся, главное, что это такой отстойничек, как типа карантина. Обидят его, унизят.
Что его недостаточно достойно там примут. Да, что,
но он готовился. Он готовился не с точки зрения подбора делегаций. О своих он не боялся. Он готовил, как бы сказать, Америку к тому, что вот его примут. Вот он с Хэмфри встретился в декабре с сенатором. И во время беседы, они долго говорили, он спросил, тот где живет? Вот. Хэмфри говорит, да вот в Миннеаполисе. Но я кружочком обведу, долбанем ракетами, чтобы сюда не бить. Он был негодяй в этом смысле, типичный сталинский, он был хам. Он когда пригласил Гарримана тоже, чтобы подготовить Америку, Америка же не знала, чего от него ожидать, от него же можно было всего чего угодно ожидать. И поскольку вопрос главный был берлинский, он Гарриману сказал, ну, снимите штаны с Эйзенхауэра, сзади посмотрите на него, вы увидите, Германия пополам разделена. А посмотрите спереди, вы увидите, она никогда не поднимется. Ну, он был хам, но при всем при том, он прекрасно понимал, что ну, это ему нужно было для того, чтобы прорваться в Америку. Ему интересно было. Он был просто ему любопытно было. Вот он раньше говорил, пустите Доньку в Европу, а теперь в Америку слетать. Вот хорошо.
А великий американский народ. Вот вообще, как его встречал?
Он очень хорошее впечатление произвел на Америку.
Вот на Америку, вот я тоже хотела спросить, как его там воспринимал народ?
По-разному.
Ну, вот у меня тут книжка эта есть, вот Ксюша показывает, да, лицом к лицу с Америкой. Вот, да, тут народ в основном очень интересовался. Вот тут есть хорошая фотография, где вот девочка на руках, у Никиты Сергеевича, у дедушки Хрущева на ручках посидеть. То есть, ну, люди были разные, Хрущев это понимал. Он там женщину увидел, одна стоит с плакатом «Проклятие Хрущева, убийцы Венгрии». Он обиделся, вот как же вот Эйзенхауэр такой допустил. Лодж потом рассказывал, который его сопровождал. И Хрущев кричал, да у меня бы, без моего разрешения, никто бы, ни один не вышел с таким плакатом. То есть он, в общем, видел, что люди его принимают хорошо. Его на заводе, где он там был, в Питтсбурге, встретили рабочие, они обменялись. Хрущев получил в подарок сигарету, а снял с руки часы, подарил рабочему часы.
Вот да, откуда ну, пошли эти традиции.
Да, это буквально красная жара. Где Белоруссия.
А в этом самом, там очень смешная есть фраза, мы только что с Игорем видели перед началом эфира, воспоминания Хрущева, когда он приехал в Сан-Франциско, вы воспоминаете, там такая фраза, Сан-Франциско, сейчас не помню, сейчас не гарантирую точность, но смысл такой, поразил солидарностью рабочих.
Да-да-да. Ну вот по маршруту там что тогда входило? Давайте просто вспомним.
Ну они прилетели в Вашингтон, сели
на Ту-114. Да-да,
вот самое главное.
Это была фишка.
Утер нос американцам, в Женеву летали на Иле, там он маленький, двухмоторненький, а здесь четырехмоторный. Да, он летит, вот я летел над океаном, нам очень нравится. Вот, прилетели, а трапа нету подходящего. И вот я сижу, говорит Хрущев, и жду, они там суетятся, знаем наших, у них такого самолета нет, а у нас вон какой, выше всех.
Но боялся, больше. Тем не менее,
да,
как бы
конечно.
И вызывал к себе Туполева накануне поездки и спрашивал, как долетим.
А это беспосадочный перелет?
Да, да это был беспосадочный, это же... Туполев гарантировал, что все будет безопасно, и в качестве, так сказать, своей дополнительной гарантии он сказал, мой сын с вами полетит.
Это же модификация была стратегического бомбардировщика, да. Ту-95. То есть мы не просто показали, что мы Хрущева довезем, мы туда, он поэтому и высокий, видимо, был, чтобы у него, и, во-первых, пропеллеры были, винты огромные, а во-вторых, чтобы туда загружать изделия, что как надо, тогда говорили, да. Вот. Потом они были в Вашингтоне, в Нью-Йорке, встречались с деловыми людьми, там в пресс-клубе он посетил институт департамента сельского хозяйства, там учил как-то телок разводить, вот, а у вас все замечательно, да у нас тоже за 3 года 600 килограмм привеса, вот, потом полетели в Лос-Анджелес, Голливуд смотрели, посмотрели «Кан-Кан». Вот, он в мемуарах так очень...
Ну, это в этих самых, в Голливуде, снимали фильм.
Да, там шли съемки фильма, и девочки потанцевали. Вот он, как-то ему вроде понравилось, а вроде вот с девочками он стоит, да. Там девочка на фотографии одна юбочку поднимает, а Никита Сергеевич рядом стоит довольный. А когда он... А потом в Сан-Франциско. Они едут по побережью, и ему говорят, Кэббот Лодж, который его сопровождал, представитель Америки, США, он говорит, вот, посмотрите, военная база, военно-воздушная. А, специально мне показывают. Да у нас лучше, у нас таких баз вон с десяток.
Извините, Игорь, по поводу Голливуда, там не просто девочки, он там Ширли Маклейн.
Да.
И, значит, режиссер... как говорится, вот для пикантности. Он, я, Хрущев с Ниной Петровной сфотографировались с актерами этого фильма. Говорит, и режиссер говорит Ширли, говорит, вы поднимите юбку повыше, да, для пикантности фотографии. А,
это вот там у Таубмана есть такая фото.
Да, и есть у Хрущева в воспоминаниях это. И Хрущев говорит, нам это, конечно, все было непривычно, неприлично казалось. Ну, это, а я подумал, ну и ладно, ну и пусть. Угу.
Вот, да? Ну вот. А, но
он
ему...
привыкал к другому даже образу жизни. Да, вот,
но он не то, что привыкал. Он в Лос-Анджелесе начал давать отпор. Там мэр сказал, что вот вы, Никита Сергеевич, нам тут говорили, что вы нас закопаете, а мы не хотим, чтобы вы нас закапывали, и если что, не позволим этого делать. И тут он сделал вот, чудную фразу. Надо было дать отпор, двинуть зубы антисоветчику высокопоставленному. Ну и двинул. И понесло Никиту в очередной раз. Вот. А поэтому, когда я в Сан-Франциско поехал, там у него был более такой, как бы сказать, смягченный график. Там он встречался с профсоюзными деятелями. Вот тут он про Канканы вспомнил. Он, конечно, считал их предателями рабочего движения, профсоюзных лидеров Америки. А они ему говорили, а почему вот вы от имени от всего рабочего класса мира всего говорите? Кто вам поручил? Вы говорите от лица Советского Союза. Он спылил, повернулся к ним спиной. Задрал, значит, пиджак, свои кормовые части немелкие показал и говорит, вот это у вас свобода называется. Видел я вашу свободу в Лос-Анджелесе, а у нас это порнография. Вот. А потом вот уже через Сан-Франциско они двинулись к Гарсту, туда, в Айову. Вот здесь есть чудная фотография, как Гарст свалился на кукурузном поле на своем, угу. Видите, да, вот он...
Вот это та самая кукуруза, которая, да, на него такое неизгладимое, да, впечатление, да, да, произвела.
Да. Мне все Гарст... там нравилось, говорю.
Да. И это тот самый Гарст, который вот сейчас, 50 лет спустя, угу, тоже пытался организовать какие-то там у себя мероприятия.
Торжества.
Торжества в честь 50-летия, значит, визита Хрущева.
Ну, мы об этом поговорим во второй части программы. Мы не напомнили с Виталием средства связи. Ну, телефон не знаю, а вот СМС к вашим услугам, если хотите какие-то уточняющие вопросы, да, задать, да, пожалуйста.
970-45-45.
Да, да, присылайте ваши вопросы, и мы продолжим после новостей.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Продолжаем беседовать о первом визите Хрущева в Соединенные Штаты с Игорем Долуцким, историком, и с ведущими этой программы Ксенией Лариной. Вот она машет рукой.
Приветственная жестка. Ну вот давайте пройдемся, пока мы подадим точкам бытовым.
Я два слова хотел сказать. Здесь нам уже идут смс-ки. Здесь, во-первых, Сергей из Барнаула присылает нам какие-то анекдоты про Хрущева. Это замечательно. Но я хочу сразу сказать, что у нас будет отдельная передача про анекдоты, песни, шутки и так далее хрущевской поры. Ну вот, собственно говоря...
Ну, это давайте про кукурузу расскажем.
Ну, вот, давайте вот Айовы, да, закончим.
А еще, да, извини, вот здесь Олег из Саратова, расскажите про ботинок.
Но этот ботинок был не здесь.
Ботинок был не в 59-м году, а в 60-м.
Мы к нему придем еще.
И мы к нему еще придем. Поэтому сегодня мы про ботинок не
говорим. Об обуви отдельно.
Давайте про кукурузу.
Ну, он вспоминал, Хрущев, я ходил и восхищался. Вот как у него там у Гарста все, вот трубы тут, вода, полив, кукуруза. А самое главное, какая она огромная была. Вот его это, конечно, зацепило. Коровок он посмотрел. То есть ферма его потрясла. И он увидел, на что способно сельское хозяйство. Причем Хрущев же он был хоть и прост, но смекалист, скажем так. Он прекрасно понимал, что, и он говорил в своих мемуарах, что вот, конечно, революция уничтожила многое такое, чего было до революции, и потом уже не появилось. Зато власть у рабочих и крестьян. Вот, значит, мы должны сделать так, как у Гарста. То есть вот, и это было по тем временам разумное решение, пока не наступили злые холода, и в 62-м году все пошло в разнос. То есть, когда он вернулся в Советский Союз, то под кукурузу отвели вполне приемлемые площади, и все могло быть совсем по-другому. А потом из Айовы в Питтсбург и, значит, как это, индустриальное сердце Америки, как это Аджубей назвал. Тут уж он вот встречался с рабочими, тут он выступал в университете, а потом вернулся, и уже 3 дня они беседовали с Эйзенхауэром. Mm-hmm. Вот в самом начале еще, вот раз спросили, в самом начале, да, Хрущев 18 сентября выступил на Генеральной Ассамблее ООН, здесь он ничем не стучал, он потряс всех тем, что предложил за 4 года всеобщее полное разоружение.
Это вот в этот раз, да?
Это было,
ядерных испытаний.
Да, все прекратить, в ближайшие 2 года сократить до минимума, а потом там устранить даже и ликвидировать генеральные штабы, не говоря уже об оружии массового поражения. Удивительно, что была, в общем, это все поддержали, была создана комиссия, комитет 10, по-моему, и началась работа. А внутри, он же показывал, что он сокращает. Было принято решение об одностороннем сокращении, как это тогда называлось, хотя армия наша была больше американской, об одностороннем сокращении вооруженных сил Советского Союза. И мы должны были с 3,6 миллиона до 2,4 сократить. И, соответственно, Хрущев написал записку вскоре о том, что вообще на территориальную милицейскую систему переходить. То есть он хотел и, в общем, делал ради мира многое, к чему, собственно, и призывал Эйзенхауэр.
А какие еще вот заявления его там произвели?
Здесь очень важно, мне кажется, должна быть еще оговорка, что, собственно говоря, все вот эти мирные предложения Хрущева проистекали из его глубокой убежденности, что советский строй, коммунистический строй более прогрессивный, и что мы действительно догоним и перегоним Америку.
Он в это свято верил.
Он свято верил в то, что мы окажемся сильнее.
Да, он в Питтсбурге сказал студентам, вот сейчас мы вот отстаем, он все время признавал, что мы отстаем, хотя, когда набычился, он мог и с Никсоном особенно ругаться по поводу того, у кого что лучше. Ну, в общем, что ругаться? У нас было 4,5 миллиона телефонов, а в Америке 90 миллионов. Вот. А, значит, в Питтсбурге он сказал, что вот мы сейчас отстаем, но через какое-то время мы вас догоним, дадим свисток и пойдем вперед. Ну, а вы там, вам нравится капитализм? Да ради бога, и живите. То есть он, в отличие от Сталина, сделал переход во внешней политике. Для него мирное сосуществование было длительным, ничем не ограниченным периодом. Как он все время говорил, над нами не каплет. Будем соревноваться, мы вас все равно... Он все время ему во время визита, все время ему лыка в строку. Вот вы сказали, мы вас закопаем. Ну а что, он же простой человек. Он же помнит в манифесте коммунистической партии пролетариат могильщик буржуазии.
Главный аргумент.
Он могильщик. Я рабочий, везде он говорил. Я в Донбассе, я там коз спас, я там овец спас.
Это было продуманное, вот эти его, да, такой эпатаж?
Да, конечно, да. Он блефовал, он всех брал на испуг, он чувствовал себя ущербным. У нас сил было меньше, у нас была ракета, но она так летала, что могла не туда попасть, это Р-7 с отклонением 10 километров. У американцев было всего больше. Хрущев подарил вымпел Эйзенхауэра, а Эйзенхауэр ему показал фильм, снятый с подводной атомной лодки «Наутилус». Первая в мире подводная атомная лодка «Наутилус». Авианосец атомный «Энтерпрайз», да? 1000 бомбардировщиков Б-29, 260 баз вокруг нас. Что ему оставалось делать? А вот мы, как у нас нацелено на Англию 30 ракет, а на Францию 50. Вот. Давайте жить дружно.
Вот. Он очень любил вот этот образ свистка и паровоза. Он говорит, что, да? Он в Питтсбурге об этом говорил. Он говорит, вы уже слышите наш свисток, свисток нашего паровоза. Он говорит, а будет момент, когда наш поезд сравняется с вашим, и потом мы уйдем вперед. И все, и до свидания.
А вот
и тогда, извините, тогда знаменитая была, я даже еще это помню, в советской печати, по-моему, в «Крокодиле» появилась, а, по-моему, даже на улицах висела. Но я, правда, в этом не уверен. Знаменитая карикатура, там, где было с таким текстом: «Держись, корова из штата Айова».
Ну да, потом на заборах писали: «Не уверен, не обгоняй», когда он обещал за 2-3 года обогнать Америку.
А вот интересно, там же для него наверняка, как и для всех, наверное, членов советской делегации, вот это было в новинку, вот это абсолютно открытый обмен мнениями и вопросами.
Да, его это бесило. Его это бесило. Он думал, что это Эйзенхауэр подстроил. Они ему задают вопрос, а он сразу в амбицию впадает. Он говорит, о, что вы тут ко мне? Я представляю страну Советов. Что вы будете надо мной издеваться? У меня самолет вон стоит в Вашингтоне. Я сейчас его сюда вызову, мы тут же улетел. Вот так в Лос-Анджелесе он буквально пригрозил всем, ушел.
Это вот речь мэра.
Да, да. И потом Громыко, натянув на пижаму
пиджак
и прочее, бегал уговаривать Лоджи, что ничего не будет. Они там чуть все, значит, не попадали в обмороки. Он,
они боялись, что война начнется.
Да, да, он был непредсказуем. И когда они встретились с Эйзенхауэром первый раз в Женеве, Хрущев сделал два таких очень важных вывода. Первый вывод, он смотрел, как там Даллес пишет на бумажке, да, и дает Хрущеву, извините, Эйзенхауэру читать. Он понял, что Эйзенхауэр решил, во всяком случае, Эйзенхауэр царствует, но не правит. Что на него можно давить. Ну, дедушка, который может быть директором детского сада. Вот я внуков туда ему дам, вот он хорош. Когда он встретился уже в 59-м году на аэродроме с Эйзенхауэром, тот был без мундира, и так поразило. И Хрущева спустя 10 лет это поражение в мозгу засело.
А, то, что он был в гражданской одежде, да?
Да, он говорит, тут такое человечное, обращение человечное, я бы сказал, даже притягательное. Вот. А второе, он увидел, что они нас боятся не меньше, чем мы их. Вот он там где-то рассказывает в своих мемуарах, я вот все спать не мог, думал, вот у них же в раз 20 они нас больше могут уничтожить. Ну, они же 20, а мы их один раз хватит. И стал спать спокойно. И вот он начал их шантажировать. Я войны не хочу, они на войну не пойдут, значит, я их буду давить на мозоль вот в Берлине. И буду, поскольку Берлин действительно очень сложно было, если бы Хрущев захотел отстоять, и никто бы, наверное, не стал за него воевать, в общем, это позволяло ему давить на Эйзенхауэра. Вот эти переговоры с Эйзенхауэром-то зашли в тупик. То есть переговоры не планировались, но обмен мнениями состоялся. Из этого обмена мнениями следовало, что, как Хрущев сказал, мы стояли как скала. А дальше его логика была такая. Ну, надо как было действовать? Дать зубы, а потом сказать, извините, дали мы вам зубы. Ну, вы же сами зубы подставили.
А вот то, что касается вообще его работы, поведения как дипломата, насколько он здесь был, скажем так, управляемый? Он так же, как Сталин, ни с кем не советовался, сам принимал решения? Или все-таки кому-то прислушивался из тех, кто рядом с ним был?
Ну, вот в это время, когда он стал один... после 57-го года, это был самодержавный самодур. В этом трагедия. Он был абсолютно невежествен во внешней политике. Он не представлял, как мир устроен. Хотя вот то, что он пытался сделать, он делал, исходя из того, что мир устроен на главном принципе. Всем никто не хочет войны. Вот. Он невежественный был. Да? Он был хам. Он был человек, который использовал блеф, а кончилось это плачевно для нас. Он блефовал со своими ракетами. А мы вот в муху там попадем ракеты, а у нас как колбаски выпекаем. А в итоге американцы решили, что разрыв большой, и начался новый виток гонки вооружений ядерного. То есть он как дипломат был, конечно, слаб. Но как человек, как личность, он был силен, он действительно прорыв осуществил. Это же не просто там визит первый советского лидера, это вообще визит первый российского вот, руководителя, да, царя, условно. Да он царем и был, он так себя царем и чувствовал. Вот. И при всем его невежестве, при всем его вот таком циничном хамстве, которое он излучал, и при всем блефе, он сумел действительно прорыв осуществить. Другое дело, чтобы потом было. Но они ни о чем не договорились. Они когда в Кэмп-Дэвиде потом три дня и на ранчо у Эйзенхауэра встречались, беседовали в конце визита, они были готовы разругаться. Эйзенхауэр говорил, да не поеду я никуда, пропадя, они все пропадом. С ним невозможно ни о чем договориться.
Он стоял на своем.
Да, он уперся,
там американцы же предложили как бы такой очень продолжительный переговорный процесс, что будут постоянно встречаться министры иностранных дел, что, то есть такой вот постоянный переговорный процесс. А Хрущеву это безумно не понравилось. Он сказал, они хотят в этих переговорах все, значит, потопить.
Да, там давайте архивы вот, будут
да,
поднимать.
Да, вот давайте здесь и сейчас. Вот мы предлагаем, вы соглашаетесь, мы подписываем. Вот так вот, ну, грубо, да, вот такая у него дипломатия была. Да? А вот эти все переговорные процессы, он это все не понимал. Он считал, что это все затягивание и для того, чтобы ничего не делать.
Хотя вот он Сталина критиковал, да, за блокаду Берлина, а по сути дела он к этому сам и пришел, и, собственно, потом уже, когда стену построили в 61-м году, этим и закончил. То есть он сам говорил, что у нас вот эти сталинское наследие в сознании до сих пор действовало. Столько Эйзенхауэр всего хорошего предложил, а мы все нет. А главное, вот это торжествующее хамство. А, вы тут беситесь, мы вам кукиш кажем, а вы ничего сделать не можете. О, какие мы сильные. Вот. И, ну, как с таким человеком говорить?
А телевидение, радио? Ну, выступления такие публичные.
Его очень хорошо. Да, он постоянно выступал, он где-то речь произносил по бумажке, где-то отвлекался, где-то с людьми общался. Очень хорошо его Америка приняла, потому что здесь что важно? Он увидел, что там люди. И они увидели, что тут люди. Что он коммунист, но он нормальный человек. Они друг другу все, Америка и Хрущев друг другу понравились. Он за словом в карман не лез. А, вот, да, на заводе в Питтсбурге Кока-Колу его угостили. Кока-Кола, вы сладкая у вас какая. А вам, небось, водка нравится, спросил корреспондент. Да, была бы нам водка нравилась, мы бы вас никогда не обогнали по промышленному производству.
А вот скажите, какие-то стереотипы все-таки были разрушены вот с помощью этой поездки и с той, и с другой стороны? Вот
да, он увидел, что с ними можно говорить, договариваться можно. Он же снял ультиматум по Берлину, да? А Эйзенхауэр согласился на четырехстороннюю встречу. Эйзенхауэр в ответ должен был лететь в Советский Союз. Сложились условия для нормального... Вот-вот, разрядка, вот она должна быть. Вот сейчас вот Эйзенхауэр приедет, они договорятся. Когда Хрущев вернулся, в Лужниках выступал, он об этом и говорил, что все условия для соглашения. Какого соглашения, непонятно. Ну, для соглашения. Вот что-то, вот что-то должно случиться.
Ну, наши там вроде чуть ли не политический договор.
Да. Мы... Но он всегда действовал как? Я загоню президента в угол, и пусть он идет на компромисс. То есть он не понимал до конца...
Компромисс от обеих сторон.
Да, не понимал до конца, что в угол никого загонять не надо. Вот.
И, кстати говоря, там предполагал, что Эйзенхауэр же сразу же, там, чуть ли не в октябре, приедет с ответным визитом.
Нет, летом. Летом.
Сначала,
что вот он прямо сейчас поедет. Да.
И все, значит, будет... Потом дело отложилось, а потом уже, ну, это мы об этом будем отдельно говорить, потом история с Пауэрсом, она вообще, так сказать,
сломала.
И потом 60-й год, выборы президентские, и здесь уже наши вполне дипломатично, то есть по нормам дипломатии, видимо, правильно поступили, они вообще отложили следующие переговоры на после президентских выборов, посмотреть, потому что Эйзенхауэр был второй срок, что с ним уже говорить, когда он уже хромая утка.
Не, но это даже не только из-за этого. Хрущев обиделся на... Они же друг друга «my friend», как Хрущев говорил, называли «my friend», а теперь от этого моего френда воровской душок такой после мая 60-го.
А Сэм Брук, он друг.
Да, он был лично обидчивый такой. Он как Плакса Миртл, такой ранимый был из Хогвартса. Вот, помните девочку там у Гарри Поттера? Вот. А он как бы не отдал себе отчет, что все, что он делает, может обидеть других людей. И вот это был ужас его дипломатии. То есть он считал, что он хороший, и все должны понимать, что он хороший. Почему?
Игорь, а что кроме кукурузы он вообще принес в Советский Союз, то, что потом использовал вот эти свои открытия личные, связанные с Америкой?
Он много чего с выставки позаимствовал, когда они с Никсоном вот здесь встречались, всякие типа супермаркетов, магазины. Вот он зашел в столовую, да, и ему понравилось, что столы пластиком покрыты, да, вот у нас все замызгано в столовых, там скатерти все время грязные, вот пластик, будем крыть пластик, вот пластиком. Mm-hmm. То есть он был такой смекалистый, рукастый, и он вот такие мелочи замечал. Потом культурный обмен. Да. Ну, это действительно разрядка. Он поздравил Черчилля там с юбилеем, с очередным. Самое главное сокращение началось армии. То есть мы показали, что мы слова на ветер не бросаем. Вот. А мелочи, они потихонечку в быт там входили, особенно вот столовые, да, раздача. Вот ему это очень нравится. Вот есть фотография, он с подносом идет, он прям цветет.
Фанги
вот
самообслуживания.
Да. Вот магазины самообслуживания. То есть ему все это глянулось. Другое дело, что это все равно в нашу систему не вживлялось. Система отторгала все это. Ну, мы с вами знаем, какие эти пластиком столы покрыты.
Смешно насчет пластика. Я что-то вспомнил во время выставки 59-го года в Москве. Никсон, ему, значит, с большой помпой и гордо показывал коттедж.
Вот, да.
Значит, только причем без одной стенки, ну, как бы в разрезе, да, там вот та-та-та-та. Хрущева это безумно возмутило. Он говорит, кто же это, говорит, наш советский человек в таком не будет жить. Наш, мы будем строить многоэтажные дома, чтобы все вместе жили там, так сказать, ну, не коммуналки, а отдельные квартиры, но в домах, говорит, а так отдельно жить семье в отдельном доме, это же безумие.
Да, а потом ему показали эти домики, как они строятся там, да, и что туда засыпается стружка, и он потом рассуждает. Ведь вот у нас такие финские домики тоже мы строили, но ведь блохи там заводятся, а потом, его вдруг как это осеняет. Он, да нет, это все от культуры зависит. Он у финна в домике, никаких блох у них нету. То есть он вот такие мелочи он схватывал. Финские домики, вы помните, у нас тоже было в свое время сильное увлечение.
Кстати говоря, вот БНЕ нам задает вопрос, какой из потенциальных действий современной власти вы бы сочли соразмерным визиту Хрущева в США. Ну, я так понимаю, то есть, что можно, видимо, сопоставить по политическим, если последствиям? Наверное, ну, может быть, вот 11 сентября путинская там телеграмма, да, американцев.
Ничего сопоставить нельзя. Ну, это мелкие людишки, которые там гребут на кремлевских галерах. Они, в отличие от Хрущева, от своих комплексов никогда не избавятся. А он избавился, он выше их. Он, понимаете, он вот я с ребятами, я 30 лет преподаю, да, вот сейчас уже накопилась масса политических деятелей. Мы с ребятами проводим такую, как бы сказать, работу. Вот кто, несмотря на свои заслуги, больше вреда нанес стране в 20 веке, да, и кто, несмотря на свои, значит, промахи, больше сделал пользы, да. И вот больше пользы Горбачев, а на втором месте Хрущев. Вот.
Несмотря ни на что. Вот уж
надо обосновать вот свое мнение. Понимаете, ценность свободы. Хрущев дал свободу. И вот то, что он вырвался в Америку, это тоже проявление. Он открывался, он соревноваться же хотел, да? Он миру открывался, и мир для себя открывал, для всех открывал. Они начали договариваться о культурном обмене, там делегации будут ездить, студенты. То есть все было готово.
Да он сам был...
Да.
Я думаю, что здесь в данном случае можно еще, знаете, чем сопоставить? Со знаменитым визитом Ельцина в Америку. Mm. Когда он, посмотрев на супермаркет, вообще решил, что так дальше жить нельзя, давайте делать типа революцию.
Нет, я думаю, ребят, нет.
Масштаб другой, вами... да?
Нет, ну по-бытовому, по ощущению
ну,
по отбыта.
По-бытовому,
да?
Ну вот Брежнев тоже прыгал там на актер, мы же помним, как в подвыпиши. Понимаете, впервые вот при Хрущеве страна стала сверхдержавой. Она при нем стала сверхдержавой. Не при Сталине, конечно, не сразу после войны, а при нем. И Америка это признала. Это сверхдержава. Вот такая нелепая, кургузы, как там Гелбрейт его увидел, какой-то в нелепом пиджаке, нелепый человечек с розовой башкой, с пухленькими ручками, с поросячьими глазками. Макмиллан, премьер-министр Англии, да, говорил, ну как же такой человек великой страной-то управляет? Спутники научились делать, а простому не научились, вести себя не умеют. Вот. И все равно, это сверхдержава, с ней надо, он заставил считаться по-настоящему, по факту. Америка признала, это, да, великая страна. А вот эти вот, которые сейчас ездят, это не великая страна. И никогда Америка их за великую не признает.
А вот если даже сравнить, возвращаясь к началу нашего разговора, в связи с этим юбилеем питтсбургским, да, сравнить выступление Медведева и сравнить выступление Хрущева в том же университете, можно какие-то параллели провести, Игорь?
Я не читал источник, не знаю, поэтому не смогу.
Ну, потому что об этом часто, они об этом все вспоминали, естественно, когда Медведев там появился.
Там в Питтсбурге, он, значит, там про партию, значит, говорить.
Там же тоже задавали вопросы из зала.
Да, он про партии начал говорить. Он говорит, вот здесь мне говорят, что ваши две партии лучше, чем наша одна. Mm-hmm. Нет, наша лучше. Если бы была бы ваша лучше, ваши две партии, я бы в одну из них вступил бы. А я же не вступаю.
Понимаете? То есть это непосредственность, она тоже как-то подкупала.
Нашим лидерам Фултон надо ездить. Вот куда им надо ездить. Хрущев ломал холодную войну, а они ее снова возрождают. Вот в чем ужас. Несмотря на свой лоск, университетское образование. А он там Коспас. И смог. Вот в чем дело. Он смог, а они нет.
А зачем? Значит, тогда цель-то какая все-таки была у него? Вот он же не... Там же, как я понимаю, судя по тому, по его
страна
характеру,
была
он
бедная.
Же хотел понравиться.
Да нет же. Его плевать было на все. Страна была бедная. Он же знал, что они проиграют все равно. Но страна была бедная. Представляете, до начала этого жилищного строительства у вас будет передача. 96% жилья в городах в Советском Союзе – это одно- и двухэтажные дома. Из них 75% вот одноэтажная страна, не Америка одноэтажная. Но он же хотел их накормить. Он же говорил, люди спрашивают, штаны хорошие будут, и мясо будет. Это, говорит, не идеология. Нельзя, чтобы у всех идеология правильно была, без штанов люди ходили. Вот, он хотел хорошего.
Я бы еще один вопрос хотел бы задать Игорю, чтобы успеть до конца. Все-таки про кукурузу, да, поскольку это как бы главное, что тут вроде как, казалось бы, вывез Хрущев. Надо, мне кажется, вот обозначить одну вещь, что вот то, что сейчас ставит вину Хрущеву, что он засадил всю страну кукурузой, что это не совсем правда. Что были перегибы, уже, что называется, были на местах. Что наши замечательные
заставь
чиновники...
Заставь дурака Богу.
Да, заставь дурака Богу молиться. Но не имел он в виду вот это вот безумное, да, засеять всю страну кукурузой. Вот да, действительно, была установка, а у нас как партийные установки выполняются? Все, взяли, и от тундры до Черного моря все начали засеивать.
Ну да, это совсем другая история уже
это
после 1962 года.
Это беда строя, беда системы.
А потом он знал, он с кукурузой еще на Украине начал заниматься, поэтому он и без гарства знал, что это хорошо. Ну действительно, хорошо было, все в рамках разумного.
Все-таки Игорь личность, да, Хрущев?
Да, при всем при том. И это великий человек, потому что он, все зависит от того, какую мы ценности отстаиваем. Mm-hmm. Он отстаивался, он дал свободу. Пусть он не
даже
хотел.
Неосознанно.
Да, неосознанно. Он не дорос до понимания необходимости. Там, про демократию он таких слов не знал. Он не просто людей освобождал из лагерей, да, а он давал стране свободу. Он разламывал эту систему. Он не понимал, что он ее ломает. Ее нельзя было трогать. Вот Брежнев ее не трогал. А он своими метаниями, он ее расшатывал, открывая возможные альтернативы. Вот. А эти все, вот как у водопроводчиков, которые сейчас управляют нами, у них система уже задерьмела. Вот, и все, уже ничего там не схватится по-другому. Вот так уже окостенение.
Вот действительно было время.
Да.
Ну что, мы на этом завершаем наше небольшое сегодня путешествие по 59-му году. Я думаю, что мы с Игорем сейчас еще договоримся, на какую тему он захочет к нам еще прийти. Вот в рамках этой передачи. Напомним, Игорь Долуцкий у нас в гостях, Виталий Дамаский, Ксения Ларина и дорогой наш Никита Сергеевич.